Воскресение Иисуса Христа – это величайшее событие в истории человечества и в истории Вселенной вообще. Оно стало ключевым элементом Божьего плана искупления. С момента того, когда человек согрешил, Бог открывает свой план. Этот план был создан еще прежде создания мира. Бог составил этот план. План подготовки искупления, и потом искупление совершается на Голгофском кресте. Божий Сын, ставший человеком, Он берет на Себя грех людей, грехи мира, Он берет мой, ваш грех, и Он за эти грехи умирает, Его хоронят, и на третий день Он, побеждая смерть, воскресает. Воскресение – очень важная часть того, что произошло в жизни Иисуса Христа, когда Он был на земле. Важно вот почему. Если бы Иисус просто умер за наш грех и не воскрес, то тогда не было бы доказательства того, что грех действительно оплачен и смерть побеждена. Смерть, как известно, является прямым следствием греха. Бог, обращаясь к Адаму, сказал: «Если ты вкусишь от дерева познания добра и зла», то есть если ты согрешишь, то тогда смертью умрешь. Смерть неразрывно связана со грехом. Почему люди умирают сегодня? Потому что люди все грешные. По этой причине Иисус Христос, придя на землю, Он берет на Себя грех, и Он платит за него цену. И как доказательство того, что цена принята, вернее, жертва принята, цена оплачена, жертвы, которые Иисус принес, достаточно для того, чтобы погасить наш долг, для того, чтобы нашу вину понести на Себя. Иисус Христос восстает из гроба, и таким образом Он становится первым человеком, который вырвался из когтей смерти, и это произошло навсегда, то есть смерть никогда больше не имеет на нем силы против Него. Вот. И таким образом Иисус, став первым человеком, ведет за собой всех тех, кто уповает на Него, и всех, кто доверяет Ему. Вот почему Пасха так широко празднуется. Вот почему это такой значимый праздник для христианского мира вообще, я надеюсь, для каждого из нас сегодня. Именно поэтому все проповеди апостолов, которые вы прочитаете в Новом Завете, они фокусируются так или иначе на воскресшем Иисусе Христе. Когда мы смотрим на этих людей, апостолов Иисуса Христа, они вот в момент воскресения пережили радикальную трансформацию. Если вы посмотрите на этих людей буквально за три дня до того, то они слабые, неуверенные, они разбежались в Гефсиманском саду, видя ту угрозу, которая была противопоставлена Иисусу Христу. Они в полном смущении ходили вокруг, когда Иисуса судили. Они абсолютно были разбитые тогда, когда Он был распят. Они были абсолютно недееспособны, они были парализованы. Вот. И вдруг они начинают смело проповедовать благую весть об Иисусе Христе. Они не просто проповедуют вокруг, они идут в сам Синедрион, вернее, их вызывает Синедрион. И они в Синедрионе, а Синедрион – это высший совет иудейской религии, иудейского общества тогда. Именно Синедрион инициировал процесс суда над Иисусом. Именно они предают римлянам Иисуса на распятие, требуя, добиваясь распятия. И вот теперь простые, абсолютно необразованные, они не только не имели теологического образования, у них с трудом было какое-то начальное образование даже. Вот эти бывшие рыбаки, они безбоязненно, они стоят перед Синедрионом, они провозглашают им весть, спасение только в Иисусе Христе. Более того, они их обличают: вы Его распяли. Откуда такая уверенность? Откуда эта смелость? Откуда это мужество взялось у этих еще несколько дней тому назад слабых и абсолютно парализованных людей? Все это является непосредственным результатом соприкосновения учеников с воскресением Иисуса Христа. Вот посмотрите, одна из таких проповедей, которая звучит из уст апостола Петра. Деяния апостолов, 2 глава, 23 стих. «Этого по определенному совету и предведению Божию преданного вы и взяли, и, пригвоздив руками беззаконных, убили». Но Бог воскресил его из мертвых, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Представьте себе, друзья, вот мы когда читаем сейчас эти слова, мы представляем себе апостола Петра, то есть такого же заслуженного, мужественного, твердого, смелого. Но в этот момент он не был еще таким заслуженным, мужественным и твердым. В этот момент он был разбитым внутри. В этот момент он был человеком, который только что недавно отрекся от Христа. И когда ты слышишь от такого человека такую уверенность, для этого должна быть очень веская, очень сильная причина, почему это произошло с Петром. Далее он доказывает о том, что Иисус действительно Мессия, приводя цитаты из книги «Псалтирь», и после этого делает еще одно заявление, 32 стих. «Этого Иисуса Бог воскресил, чему мы свидетели». Заканчивается эта проповедь еще одним мужественным обличением. «Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом этого Иисуса, которого вы распяли». Опять заметьте, слабые, неуверенные, необразованные, без положения, без значимости люди вдруг становятся мощными глашатаями вести о воскресшем Иисусе Христе. Вот эта сила и глубокая убежденность, она стала результатом их встречи с Иисусом Христом. Это же произошло с апостолом Павлом. Точнее, тогда он был Савл. Его звали тогда его еврейским именем Савл, или Саул, кстати, это одно и то же имя. С ранней молодости Савл был посвящен иудаизму. Он был воспитан в иудаизме, причем в одной очень радикальной или наиболее ревностной ветви иудаизма, которая называлась фарисейство. Это сегодня фарисейство известно как лицемерие, а тогда фарисейство было известно как особая ревность к закону. Фарисеи – это люди, которые были особыми ревнителями закона. Савл вырос, будучи воспитан в атмосфере особой ревности о законе. И вот когда он читает Ветхий Завет, то фарисеи вместе с ним, или он вместе с фарисеями, они приходят к ясной убежденности в том, что воскресение действительно должно быть реальностью. Они видят из ряда мест Ветхого Завета, кстати, в отличие от саддукеев, в отличие от некоторых других течений, которые были в иудаизме, фарисеи ясно понимают, физическая смерть не является концом. Они понимают это на основании нескольких мест Писания. Более чем за 400 лет до рождения Иисуса Христа пророк Даниил пишет об этом. Смотрите, 12 глава Даниила, 2 стих. «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». То есть Даниил ясно говорил о том, что будет воскресение, или Бог через Даниила говорит, воскресение будет. Заметьте, это 400 лет примерно до рождения Иисуса Христа. «И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда». Заметьте, еще тогда Бог через Даниила открывает, что воскресение будет иметь две разных грани. Одни на вечное поругание и посрамление, а другие для жизни вечной. И вот эти из вот этих людей, которые для жизни вечной, разумные, они будут сиять особенным образом. И те, кто обратит других к правде, они будут сиять, как звезды вовеки навсегда. Друзья мои, вот этот текст был причиной, почему фарисеи так усиленно старались обращать других в фарисейство. Они верили в воскресение, и они очень сильно хотели в этом воскресении действительно получить славу. Они понимали, что жизнь коротка, вечность бесконечна. И они чисто разумно вкладывались в это, они пытались сделать все для того, чтобы они могли действительно наследовать славную вечность. В конце главы Бог говорит конкретно к Даниилу: «А ты иди к твоему концу и успокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней». То есть конкретное слово о воскресении сказано конкретному человеку. О воскресении говорят и другие места Писания, я приведу только пару еще. Псалмопевец Давид, указывая пророчески на своего самого значимого потомка, на Мессию, на Иисуса Христа, он говорит: 15 Псалом, 9 стих. «Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя упокоится в уповании, ибо ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому твоему увидеть тление». Еще раньше об этом же говорит страдалец Иов, 19 глава, 25 стих. «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою эту, и я во плоти моей узрю Бога, я узрю Его сам. Мои глаза, не глаза другого увидят Его». Заметьте, это примерно 2500 лет до рождения Иисуса Христа. Если Даниил – это 400 лет, Давид – это примерно 900, 1000 лет, то это Иов – это 2500 лет до рождения Иисуса Христа. И ясная убежденность – это не какое-то буддистское представление о перевоплощении. Заметьте, он говорит, мои глаза, не глаза другого увидят его. Он ясно выражает свою уверенность в том, что воскресение в действительности будет. Понимая ограниченность и проблемы земной жизни, Савл, так же, как и все другие фарисеи, они ревностно стремились к тому, чтобы выполнять иудейские заповеди, традиции, закон, и спасать души, или обращать их в иудаизм, обращать их в фарисейство. И таким образом они надеялись получить славное воскресение. И вот так продолжалось у Савла до того момента, как он встретился с воскресшим Христом. Вы помните, он гнал церковь, он пытался их тоже вернуть. Он думал, что они еретики, они отступили, он пытается их вернуть в иудаизм, вернуть их к пути почитания закона. Вот. И он идет в Дамаск для того, чтобы там преследовать христиан. Вот. И по дороге в Дамаск, в непосредственной близости, он встречается со Христом. И с этого момента жизнь Савла радикально изменилась. И вот что он пишет об этом. Книга «Послание филиппийцам», 3 глава. Мы сегодня сфокусируемся на нескольких стихах этой главы, с 7 стиха. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался. И все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере. Когда Савл встретился со Христом, Христос, безусловно, поразил его своей личностью. Поразил его своей славой, поразил его своим величием. Он понял внезапно, что не существует в мире чего-то более славного, более величественного, чем личность Иисуса Христа. Но эта встреча оказала на Савла еще одно очень важное действие. Вот именно увидев красоту, величие и могущество прославленного Иисуса Христа, он получает новое измерение воскресения, к которому он так сильно стремился. Раньше он стремился к воскресению, не понимая. Самое большое воскресение, которое он когда-либо знал, это то, что он читал в законе, читал в Ветхом Завете, когда описано, что Илия воскресил, пророк Елисей воскресил. Воскресил людей, и они, эти люди, точно так же умерли благополучно со временем. И здесь он вдруг видит совершенно новый тип воскресения. Это радикально изменяет его. И посмотрите, он говорит о том, что его главной целью жизни, главной мотивацией жизни стало стремление к этому воскресению. Послушайте 10 стих. Чтобы познать Его. Или давайте прочитаем еще 9 в конце, вот, и тогда перейдем к 10. «Для Него я от всего отказался, и все почитай за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Вот куда движется Савл. Вот что стало причиной этого радикального поворота. Этот человек, который только что гнал христиан, сразу же становится в ряды гонимых. Помните, его сразу же пытаются убить еще там в Дамаске. Ничего подобного Савл никогда не мог себе представить, когда он изучал закон и старался быть послушным его. Воскресение, открытое им в Иисусе Христе, было настолько впечатляющим, настолько величественным, что потом через несколько лет, через несколько десятков лет, когда он углубился в познание Иисуса Христа, он пишет, и он говорит, что все люди делятся на две категории. Одна категория – это те, которые движимы ожиданием воскресения, а вторая категория – это те люди, которые даже если являются верующими, то они в действительности живут так, как враги Евангелия. Послушайте, он пишет 18 стих. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги Христа Христова». Заметьте, он не пишет, что они враги Христа Христова. Он говорит о том, что они поступают точно так же, как поступают враги креста Христова. И дальше описывают, как же они поступают, эти люди. Их конец погибели, их Бог чрева, слава их в сраме. Они мыслят земно. Наше же жительство, то есть он говорит о другой категории, на небесах. Откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, и для чего ожидаем? Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет себе все. На протяжении всего христианства мы можем видеть эти две ветви. Мы можем видеть, как эти два подхода, сформировавшиеся еще тогда, они имеют место. Первый подход, которым движимы апостолы, апостол Павел здесь в частности, этот подход можно изобразить таким образом. Его главный фокус, главная концентрация – это воскресение. Все то, что до воскресения – это подготовка к тому, что будет. Для людей, которые отличаются, которые имеют другой подход. В воскресенье, в общем, они не спорят с ним, что оно будет. Ну и главный фокус на земном, а там потом где-то какое-то отражение может и быть что-то. Это не помешает, конечно. Это, конечно, очень хорошо, что у нас будет там воскресенье. Но вот все мои эмоции, все мое внимание, вся суть моей жизни, она завязана на том, что происходит здесь. Вот два разных подхода, которые мы видим, представленные здесь апостолом Павлом. В другом месте апостол конкретно говорит о том, что верующие, которые имеют вот этот второй подход, они несчастнее всех человеков. Слушайте, 1 Коринфянам 15:19. «И если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастные люди, даже несчастнее неверующие, несчастнее всех человеков». Это когда христиане, когда верующие люди воспринимают Иисуса Христа только как помощника, который должен устроить их здесь земную жизнь, который даст им все хорошее, даст им ответить на все нужды, на все наши запросы. Вот здесь. И Павел конкретно пишет о таких людях, если мы только в этой жизни надеемся на Христа. Он говорит о очень ясном, очень конкретном типе людей. Сегодня мы посмотрим на роли Христова воскресения в нашей жизни. Роль воскресения Иисуса Христа в жизни христиан 21 века, на то, какую роль воскресение Иисуса Христа имеет в нас, в нашей жизни, в наших конкретных обстоятельствах. Мы посмотрим сначала на ценность воскресения, а потом отдельно посмотрим на то, как апостол приходит к воскресению, на путь, которым шел апостол. Ценность воскресения. Следование Христу, каким бы сложным оно ни было, не казалось для многих людей, оно всегда лучший выбор, и даже чисто с прагматической точки зрения. Иисус когда-то говорил, рассказывал историю, притчу о жемчужине. 13 глава Евангелия от Матфея, 45 стих. Он говорит, еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Заметьте, что происходит. В другом месте это сравнивается с полем, на котором была жемчужина. То есть отличие вот этого купца от других людей заключалось в том, что когда он посмотрел на эту жемчужину, он увидел ее ценность. тогда, когда другие смотрели и не видели. Он понимает, сколько это стоит. И тогда смотрите, что он делает. Он берет и продает все. Все, что у него было, он продает и вкладывается в эту жемчужину. Почему он это делает? Он это делает не по причине своей жертвенности, не по причине своего духовного героизма, не по причине того, что он просто вот такой меценат, который хочет хорошие жемчужины все-таки сохранить, чтобы они не пропали. Нет, он купец. А купец что преследует? Интерес. То есть этот купец, когда видит жемчужину, он понимает, она стоит всего моего, всего того, что у меня есть. Она стоит. Она больше стоит. То есть это чисто прагматическое решение. И Христос говорит, Царство Небесное подобно. То есть он, Христос говорит, успех христиан в огромной степени зависит от того, насколько они понимают ценность воскресения. Насколько они реально видят, что это то, что стоит намного больше всей нашей жизни. Намного больше всего того, что есть у нас в жизни. Друзья мои, чем более ценно воскресение в наших глазах, тем в большей степени оно будет определять нашу жизнь. И тем более эффективной и благословенной будет наша жизнь. Апостол хорошо понимал это. Именно поэтому он делает воскресение с Иисусом Христом главной целью своей жизни. Он понимает теперь, если когда он исполнял закон, он думал, что просто улучшая самого себя, он может достичь такого положения, в котором он воскреснет, и потом он даже может славу получить в воскресении на основании того, что Даниил говорит, или Бог через Даниила говорит. Теперь он понимает, что, оказывается, воскреснуть может только со Христом. И по этой причине, смотрите, он говорит, для него я от всего отказался. Дальше пишет, чтобы познать его, и дальше и силу воскресения его. И участие в страданиях его, сообразуясь смертью его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. То есть Савл или апостол Павел в данном случае, он стремится к тому, чтобы вместе со Христом воскреснуть. Он хочет его познавать, он хочет понять, как, каким образом это воскресение становится частью, или я могу стать частью этого воскресения. И дальше, смотрите, он продолжает, говорит, говорю так не потому, что я достиг или усовершился, но стремлюсь. Не достигну ли я, как достиг меня Христос? Стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Вот это слово «к почести вышнего звания» чуть-чуть точнее переводится, или мы можем понять его, когда прочитаем английскую версию. I press on toward the goal to win the prize. Вот здесь у нас «к почести», это слово «к почести вышнего звания». Это слово «к почести» переводится как «приз». Что такое приз для апостола? Воскресение. Воскресение, славное воскресение со Христом. Он говорит, я стремлюсь для того, чтобы получить вот этот, to win the prize, получить этот приз, к которому Бог призвал меня в небесах во Христе Иисусе. То есть Павел искал того, чтобы, познавая Христа, познать силу воскресения Его. Он хочет достигнуть воскресения мертвых, понимая, что это главный приз. Это главная цель, ради которой нужно жить. Он знает истинную ценность всего, и поэтому его не интересуют жизненные цели здесь на земле. Все то, что здесь на земле, это промежуточные цели, которые нужны настолько, насколько они помогают ему получить главный приз. Получить вот эту почесть вышнего звания Божьего во Христе Иисусе. Изучая то, что апостол и другие авторы Нового Завета говорят в воскресенье, мы можем понять, почему это было так. Я хочу немножко остановиться вместе с вами сегодня на ценности воскресения. Почему она такая ценная? Ну, во-первых, воскресение ценно, потому что оно славно. Уже упомянутый нами в 15 главе послания к Коринфянам апостол подробно говорит о воскресении. Он убеждает верующих в Коринфе о важности воскресения. По всей видимости, среди них тоже была большая группа людей, которые относились к вот этой второй категории. Людей, которые жили, но их вся жизнь была связана с землей, они воспринимали Христа как того, кто помогает им здесь на земле. И вечность для них была таким миражом, который где-то был далеко. И поэтому он подчеркивает несколько причин в этом послании, которые дают ему основание с нетерпением ожидать воскресения. Самое первое. Воскресение даст нам совершенный дух, или оно принесет славу Христову в наш дух. Посмотрите, 1 Коринфянам 15:47. Первый человек из земли перстной, то есть Адам. Второй человек – Господь с неба, то есть Иисус Христос. Каков перстный, таковы и перстные. То есть, как мы вот от Адама произошли, и мы несем в себе Адамов, отпечаток Адамова характера, Адамовой природы. И каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ небесного, заметьте, будем носить образ, как мы носили образ перстного, будем носить образ небесного. Заметьте, он говорит к верующим людям, и мы в каком-то смысле уже имеем образ Иисуса Христа, Бог преображает нас в образ Иисуса Христа, но он говорит о том, что когда-то будет реализовано полностью. Он говорит о том, что мы будем носить образ Иисуса Христа. С момента грехопадения люди подвергли себя многочисленным проблемам, и самая большая из них – это внутренняя греховная тенденция. Она в каждом из нас. С чем она связана? Мы по своей природе неизбежно стремимся к самозначимости, самоутверждению и самоудовлетворению. То есть удовлетворение наших желаний – это наивысшая цель. Когда не по-нашему, нам не нравится. Это у каждого из нас. Каждый человек, живущий на земле, движим вот это по умолчанию или default reaction. Это вот то, что есть в каждом человеке, в каждом сердце. Сложность заключается в том, что именно эти качества осложняют нашу жизнь. Именно эти качества создают сложность для нас самих и для людей, которые нас окружают. Вот это «каков перстный, таковы и перстные», апостол Павел пишет. Каков перстный? Перстный самолюбив. Перстному ему не по себе, когда его унижают. Перстному нужно самоутверждаться, а то он чувствует себя... Себя не похвалишь, как оплеванный. Русская пословица. То есть, вот это Адам и Адамовичи. Все мы Адамовичи, от Адама произошли. Вот он пишет, апостол здесь очень, очень ясно об этом. В результате мы, вот эти все наши греховные тенденции, они становятся источником многочисленных проблем. Они нарушают наш сердечный мир. Они нарушают наши взаимоотношения, они лишают нас способности к конструктивной жизни. И это осложняется тем, что если бы только мы были Адамовичи, а еще ж вокруг нас тоже люди с таким же отчеством, которые несут ту же самую природу в себе. И поэтому великий Адамовичий здесь файт происходит, битва такая происходит. То есть жизнь становится сложной. И вот здесь проблема. С одной стороны, мы видим, что жизнь прекрасна. Бог ее создал. Видно это творчество Божие. Мы так много видим прекрасного в нашей жизни. С другой стороны, вот эта Адамова природа, она вот эту всю прекрасную жизнь, она постоянно напрягает. Постоянно какое-то неустройство, постоянно какие-то вещи происходят, которые делают жизнь трудной, часто очень неприятной. Все это осложняется еще и тем, что мы не способны на все это правильно прореагировать. Опять-таки по той же самой причине, потому что мы являемся потомками Адама и несем в себе эту же самую тенденцию. Даже тогда, когда человек принимает Христа, когда он становится на путь следования за Христом, а это значит, он становится на путь преображения в образ Иисуса Христа, эта проблема продолжает осложнять жизнь. В каком-то смысле она даже делает жизнь более сложной. Почему? Потому что нас теперь блокирует или же печалит не только то, что мы несовершенны, то, что мы делаем, производит что-то плохое, а еще и осознание того, что мы должны быть святыми, а мы вот что делаем. Апостол писал о себе. Посмотрите, Римлянам 7 глава, 22 стих, он говорит, «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон». противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». И теперь смотрите, о чем Павел мечтает, чего он ожидает, к чему он стремится. «Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти?» Он мечтает о воскресении. О том воскресении, за которым он пошел, когда встретился с Иисусом Христом. Всякий, кто серьезно подходит к возрастанию в Иисусе Христе, он будет обязательно ощущать благословение уподобления Христу. Он будет ощущать больше свободы, чем больше Христос правит в нашей жизни. Больше стабильности, больше независимости от того, что происходит вокруг. Этот человек будет более радостный, больше мира будет в сердце, жизнь будет более эффективной. Но до конца нашей жизни все равно мы ощущаем проявление вот этой плоти, проявление греховных тенденций в себе и в других, в людях, которые нас окружают. Так вот, воскресение приведет этот процесс к абсолютному завершению. Воскресение сделает нас совершенными. И Павел хорошо это понимает. Он вот взывает здесь: «бедный я человек». Он очень хорошо понимает, и поэтому он ждет этого. И поэтому для него земля и земная жизнь – это просто промежуточный период, который приведет его к самому главному. 1 Иоанна 3:2 мы читаем, что не только Павел, другие апостолы говорят об этом. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи». То есть мы уже дети Божьи, но еще не открылось, что будем. То есть не открылось, какими же мы будем в совершенстве. Знаем, что только что, когда откроется, будем подобны Ему. Подобны Ему – это значит, освободимся полностью от Адамовой природы. Подобны Ему – это значит, мы наполнимся совершенством характера Иисуса Христа. Вы знаете, кроме наших грехов, наша жизнь осложняется еще и многочисленными недочетами. Мы что-то забыли. Мы чего-то не учли, мы что-то хотели сделать правильно, а получилось неправильно, или, говорят, как всегда, плохо. Это все проблемы несовершенства. Это не грехи, но это то, что мы неизбежно генерируем. И вы можете видеть это в себе и в людях вокруг, вот даже без какого-то злого умысла, даже самыми добрыми намерениями мы видим, как мы не можем действовать в совершенстве во всех ситуациях жизни. Так вот, воскресение решает эту проблему также. Воскресение устраняет нашу греховную тенденцию, которая является результатом грехопадения, и воскресение делает нас славными. Смотрите, Римлянам 8:28 говорит о том, что сейчас мы еще на пути. Наше преображение в образ Христа – это главная цель, которую в нас Бог достигает. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Его. То есть Божье предопределение, Его план, касающийся каждого из нас, Он определил благо для нас, все содействует ко благу, где бы мы ни находились. Какие бы обстоятельства сегодня у вас не были, эти обстоятельства спланированы Богом для того, чтобы помочь вам преображаться в образ Иисуса Христа, потому что это главное. Он делает это, потому что это нужно нам, это приносит в нашу жизнь наивысшее благословение. Кроме того, процесс уподобления Христу – это наиболее приятное дело для христианина. 2 Коринфянам 3:17 мы читаем: «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. То есть, заметьте, каждый христианин, он занят преображением в образ Иисуса Христа, понимая, что Бог все организует для того, чтобы помочь нам в этом процессе, понимая, что однажды мы придем к той точке, когда это преображение, оно достигнет совершенства. Давайте еще раз посмотрим эти слова из 15 главы послания к Римлянам. «И как мы носили образ перстного, будем носить образ небесного». Пока к нам звучат слова апостола: «Подражайте мне, как я подражаю Христу», но тогда мы будем подобны Ему. Тогда наши сердца будут любить так, как любит Он. Тогда наши сердца будут наполнены Его миром. Они будут сливаться в единой гармонии с Отцом, так как слито сегодня сердце Иисуса Христа. Итак, это первое, что мы видим. Вторая ценность воскресения заключается в том, что воскресение даст нам совершенное тело. Это еще один немаловажный вопрос. Посмотрите еще раз, о чем пишет апостол. «Что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою, чтобы познать Его и силу воскресения Его, 10 стих, чтобы достигнуть воскресения мертвых, 11 стих. Братья, 13, я не почитаю себя достигшим, а только забывая задний и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Заметьте, он говорит о этом движении своем к воскресению и заканчивает все это, он очень интересным выводом, к чему же он движется. «Наше же жительство на небесах», 20 стих, «откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет подобно сообразно славному телу Его». То есть, заметьте, безусловно, конечно, наш дух преобразится. Сейчас мы находимся в процессе освящения, в процессе преображения в образ Христа. В один момент мы достигнем совершенства в Иисусе Христе. Но кроме того, тело наше будет преображено. Апостол реально ощущал тяготы, болезни, разные сложности физические, которые приходилось ему переживать. В этом существенная часть наших проблем. Мы болеем, мы устаем, у нас слабеют руки и ноги. Но это еще полбеды. Слабеют мозги. Мы терпим боль. Мы терпим различные неудобства, мы ограничены пространством, мы стареем. На наших лицах появляются морщины, которые лишают нас былой привлекательности, делая нас, откровенно говоря, некрасивыми. Это реальность нашего тела или жизни в теле. Все эти проблемы будут мгновенно решены в момент воскресения. Посмотрите здесь же в 15 главе 1 Коринфянам 42 стих. «Так и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении, сеется в уничижении, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе». Апостол говорит о физическом теле. Оно будет подобно физическому телу воскресшего Христа. Представьте себе, не будут больше болеть зубы, не будет стоматологов, не будет голова болеть, не будет мигрени, не будет кости ломать на дождь, там, кстати, дождей не будет. Представьте себе, не будет рака, не будет сердечно-сосудистых заболеваний, не будет диабета. Ваша голова, ваша фигура, ваши руки, ноги, глаза, уши, все остальные части будут гармоничными, пропорциональными. Не нужна косметика. То есть, когда апостол пишет, он пишет о теле, он говорит, восстает в славе. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сегодня мы живем, мы смотрим друг на друга, и мы видим, люди красивые. И Бог создал людей красивыми. Не таких, как инопланетян рисуют. Ну, их нету, инопланетян, но их рисуют некрасивыми. Человек создан красивым, гармоничным. Но вот на этом красивом человеке есть отпечаток греха и тления, который делает его некрасивым. Вот почему апостол, он переживает за это тоже. Он говорит, сеется уничижение, восстает в славе. Мы все станем по-настоящему красивыми, поразительно красивыми, излучающими славу небес. Мы будем засматриваться друг на друга, поражаясь удивительной красоте, как Бог сотворил людей прекрасными. Когда Петр, Иоанн и Иаков, они получили возможность стать свидетелями преображения Иисуса Христа, то помните их ощущения? Они увидели там не только Христа, но кого они еще увидели? Там был Илия и Моисей. И вот эти три прославленных человека в прославленных телах, они такой эффект произвели на Петра и апостолов. Они говорят, подождите, мы сейчас вам построим здесь палатки, кущи. Только бы мы сидели здесь и на вас смотрели. Нам хорошо здесь. Нам хорошо видеть вас преображенными. Друзья, это то, что мы будем ощущать, когда мы будем видеть всех вокруг преображенных. Вот почему апостол говорит, я стремлюсь. 1 Коринфянам 15:51, смотрите, он говорит, говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. То есть кто-то доживет до восхищения. Вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо нетленному этому надлежит, тленному этому надлежит облечься в нетлении, и смертному этому надлежит облечься в бессмертие. Итак, мы говорили уже о двух вещах. Слава воскресения. Воскресение славное. Оно выражается в том, что воскресение даст нам совершенный дух, оно даст нам совершенное тело. Есть третий элемент, который очень тесно связан с первыми двумя, но я решил его отдельно выделить. Воскресение даст нам совершенный эмоциональный мир. Мы сегодня живем, и мы ощущаем жизнь вот именно в нашей душе или в сфере наших эмоций. Вот здесь мы реагируем на окружающую нас действительно, здесь мы формируем отношения, подходы к разным вопросам жизни. Так вот, воскресение принесет с собой полное исцеление эмоций. И не только исцеление, оно стабилизирует их. Получив совершенное тело и преображение в образ Иисуса Христа, мы подобные Ему, прославленные Его славой, мы получим фундамент для глубочайшего сердечного мира и стабильной Христовой радости. Не будет скорби, исчезнут эмоциональные провалы, не будет страхов, не будет угроз, не будет напряжений. В воскресенье будет царить атмосфера полного мира, любви и безопасности. Откровение 21, мы читаем слова, «И услышал я громкий голос, говорящий, вот скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу с очей, и смерти не будет уже, ни плача, ни болезни, ни вопля уже не будет, ибо прежнее прошло, и сказал сидящий на престоле, «Се творю все новое, и говорит мне, напиши, ибо слова эти истинны и верны». И сказал мне, совершилось, я есть Альфа и Омега, начало и конец, жаждущему дам даром от источника воды живой. То есть воскресение открывает нам путь к наивысшей радости. К радости такой, которую мы не можем себе представить. Многие люди, они не понимая ценности воскресения, они так сильно привязываются к чему-то, что дает им большую радость здесь на земле, не понимая того, что то, что там на земле, во много раз превосходит самые большие радости, которые есть. Вернее, то, что там на небе, самые большие радости, которые есть здесь на земле. Апостол пишет, 1 Коринфянам 2:9, «Как написано, не видел того глаз, не слышал уха, и не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его». Конечно, прежде всего речь идет о спасении вообще. Ну, не только о спасении самом, но и о том, что спаси, к чему спасение приведет. Мне люди как-то задавали вопрос, почему на небесах не будет брака, не будет брачных отношений? Ведь романтическая любовь между мужчиной и женщиной – это пик переживаний, которые только можно иметь здесь на земле. Так вот, Бог, когда Он готовит нам небо, Он делает то, что намного, во много раз лучше, чем любая самая большая радость, которая есть здесь на земле. Причина, почему там не будет брачных отношений, заключается в том, что то, что Бог приготовил, настолько величественно, настолько наполняет человека, что любые земные радости не идут ни в какое сравнение, что Бог приготовил любящим Его. Итак, это первый элемент, о котором мы говорим, который говорит нам о ценности воскресения, воскресение славно. И второй очень коротко. Воскресение вечно. То есть вот это славное состояние никогда не перестанет. И не просто никогда не перестанет, а оно никогда не притупится. Вот когда вы что-то новое покупаете себе, У вас такое ощущение, ну, особого удовлетворения от этой новой вещи какой-то. Хороший компьютер, может быть, автомобиль, может быть, замуж кто-то вышел, женился, может быть, дом купили. То есть много нового, того приятного, что приходит в нашу жизнь. Вот. Но со временем люди привыкают к этому. Так вот, радость, которая или слава вечности, к ней невозможно привыкнуть. Она всегда будет новая. Она всегда будет нести в себе вот это богатство славы прославленного Иисуса Христа. 1 Фессалоникийцам 4:16 апостол пишет, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом и мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в встретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак, друзья мои, в этом особенная ценность воскресения. Оно стало возможно благодаря воскресению Иисуса Христа. Это то, что мы сегодня празднуем с вами. Я хотел бы еще несколько минут взять, чтобы остановиться на еще двух гранях того, что значит воскресение для нас. Мы говорили о ценности воскресения. Давайте посмотрим немножко на благословение, которое приносит в нашу жизнь ожидание воскресения. То есть, если мы начнем жить сегодня так, что мы будем фокусироваться не на земле и земном, а на воскресении прежде всего. А земля и земное – это просто подготовка к тому, что там. Что мы приобретем вместе с этим? Несколько факторов, которые мы видим в Писании. Первое – твердость в страданиях и эффективность служения. То есть, когда люди живут, фокусируясь не на вот этом земном, а на вечности, на воскресении, то тогда они получают от Бога силу не зависеть от давления. Во втором послании к Коринфянам, 4 главе, апостол Павел подробно описывает свое состояние. Вы помните, там в 8 стихе он говорит, мы отовсюду притесняем, мы не стеснены, мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаемся и так далее. Дальше пишет, объясняет, почему это происходит. Он говорит, но имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил, и мы веруем и потому говорим. Почему? Зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед собой с вами. То есть, заметьте, он описывает в начале этой главы или в середине этой главы, описывает очень сложную обстановку, в которой он жил тогда и люди, которые вместе с ним. Он говорит, что мы притесняем, мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Почему? Мы часто в отчаянных обстоятельствах. Мы часто попадаем в обстоятельства, которые эмоционально нас перегружают, которые создают сложности определенные. Этих обстоятельств много. Это наши болезни, это разные дела, которых много, это чья-то вражда, это какое-то противостояние, это недоброжелательность. И все это собирается в кучу, и вот мы в отчаянных обстоятельствах. Но верующие люди могут не отчаиваться. Почему? Когда они могут этому научиться? Тогда, когда они знают, что воскресивший Господа Иисуса Христа воскресит и нас, и поставит перед собой с нами. Как это достигается? Как это происходит? Это происходит очень просто. Мы тогда ясно понимаем, что самое ценное там, а то, что здесь получилось, получилось, не получилось, Бог контролирует, и мы сможем это пройти. Бог даст нам путь, даст нам выход во всех этих делах. Поставит перед собой с вами. Уверенность в воскресении и ожидание воскресения прямо пропорциональны нашей убежденности, нашей уверенности в жизни среди враждебного нам мира. Второе. Апостол говорит о способности побеждать уныние. То есть, когда мы фокусируемся на воскресении, когда мы реально ожидаем воскресения, у нас есть способность побеждать уныние. Здесь же 15 стих. «Ибо все для вас, дабы обилие благодати тем больше во многих произвело благодарность во славу Божию, поэтому мы не унываем. Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Почему не унываем? Он только что сказал в стихе выше, потому что мы уверены, что воскресивший Иисуса воскресит и нас, поэтому не унываем. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим ненавидимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. То есть, правильно реагируя на страдания, мы радуемся тому, что посредством их мы растем в уподоблении Иисусу Христу. И апостол подчеркивает, что это происходит тогда, когда мы смотрим не на видимое, то есть не на земное, а на невидимое, то есть на вечное, на воскресение, на то, что придет с воскресенья. Третье. Благословение ожидания воскресения – это не только твердость страданий, эффективность служения, не только способность побеждать уныние, это еще и эффективность борьбы с грехом. Невозможно эффективно бороться с грехом, будучи привязанным к земле и земному. Чем больше наши эмоции, наше внимание, наше сознание захвачены земным, тем труднее прорваться сквозь вот эти путы греха, которые опутывают нас. Послание к Титу, 2 глава, 11 стих, говорится: «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования, явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». То есть то, что описано в 12 стихе, возможно только тогда, когда мы в своей жизни практически живем тем, что написано в 13 стихе, ожидая блаженного упования. То есть, когда мы живем, помышляя о горнем и ожидая воскресения с Христом, мы становимся менее уязвимыми в искушениях. Искушение не имеет тогда над нами власти. Итак, это кратко благословение ожидания воскресения. А теперь несколько слов буквально остановимся на пути к воскресению. Апостол не только пишет о том, что это хорошо, а он здесь дает нам картинку, как он этого достигает. Посмотрите еще раз с 7 стиха. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою». То есть вот ожидая воскресения, он к нему идет. И он описывает, как идет. «Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Иисуса Христа, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерть Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». То есть вот здесь описание пути, в нем есть несколько граней. Первый шаг этого пути – отвергнуть себя ради Христа. Мы никогда не сможем ожидать воскресения, если мы будем preoccupied with ourselves, если мы будем захвачены собой. Вот в этом весь вот этот парадокс христианства. Апостол, соприкоснувшись со Христом, поняв ценность воскресения, слушайте, что он делает. «Да и все почитаю тщетою». Или сначала, что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел ничего не значащим, тщетою. «Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался». И все почитаю за сор. Это первый очень важный шаг. Не отвергнув себя, невозможно довериться Богу. Ожидание воскресения предполагает веру в то, что Бог позаботится о нас. Христос, умирая, говорит: «В руки твои предаю дух мой». Он понимает, что Бог воскресит его из мертвых. Вот точно так мы, следуя за Христом, отказываемся от себя, доверяясь Иисусу Христу. Второй шаг, который мы видим здесь, это не только отказаться от себя, это познание Иисуса Христа. «Что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою, да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего». Друзья мои, для того, чтобы жить жаждой воскреснуть со Христом, для этого нужно видеть Христа ценным и более ценным и более ценным. И это все происходит тогда, когда мы лично, когда наша душа, моя душа, ваша душа, соприкасаясь со Христом, открывает Его красоту, великолепие Его личности. Вот почему апостол говорит: «Ради превосходства познания Христа Иисуса». Он занимается этим лично, потому что от этого зависит его восприятие важности или ценности воскресения. И от этого зависит эффективность всей его жизни. Третье – это упование на праведность Христа. Заметьте, 9 стих. «И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Мы уже говорили, Савл пробовал свою праведность по закону достичь. Он пробовал это, и он понимал честно в своей душе, что он ничего, кроме бесславия, получить не может в результате попыток достичь как-то праведности своей от закона. И вот здесь ему открывается такая возможность. Он понимает, что в Иисусе Христе, соединившись с Иисусом Христом, он может получить его праведность. И в результате эта праведность Христова от Бога по вере, она даст гарантию воскресения с Иисусом Христом. Четвертое. Апостол говорит о пути своем. Первый шаг – отвергнуть себя ради Христа. Второй шаг – продолжающееся познание Христа, чтобы видеть Его ценность больше и ярче. Третий шаг – это упование на праведность Христа. Я знаю, что я спасен в Нем, Его праведности. Я воскресну благодаря Его праведности. Четвертое – это наполнение жизни. Вы заметите, он здесь два раза говорит о познании Христа. Мы уже прочитали первый раз, когда он сказал, чтобы познать Христа. А здесь в 10 стихе он говорит, чтобы познать Его и силу воскресения. Здесь второй раз речь идет о продолжающемся познании Христа как жизни и как силы. Заметьте, очень интересно, силу воскресения мы познаем, еще живя здесь на земле. Потому что она воскресила нас из мертвых духовно. Потому что она воскрешает нас день за днем, когда мы преображаемся в образ Иисуса Христа. И апостол хочет эту силу переживать. Почему? Потому что он знает, что именно эта сила его воскресит из мертвых однажды. Он хочет видеть ее действующей в себе, в своей жизни, в жизнях людей, которые его окружают. Ефесянам 2:5 апостол говорит, «И вас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним». То есть мы уже переживаем эту силу воскресения. И последнее, пятое, когда мы говорим о пути, который нам нужен для того, чтобы мы могли достичь воскресения, этот путь, он связан с отвержением себя ради Христа, с познанием ценности Христа, с упованием на праведность Христа, с наполнением жизни Христа. И последнее – это служение Христа Христу или страдание ради Христа. И для апостола это единое целое. Заметьте, он пишет 10 стих, чтобы познать его и силу воскресения, и участие в страданиях его. Пока мы живем здесь на земле, мы неизбежно будем страдать. И выбор за нами. Или мы будем страдать, и наши страдания будут бесполезны, или же мы будем участвовать в страданиях его. Что это значит? Это значит, мы сможем быть носителями, мы сможем быть продолжением Его искупляющего действия здесь на земле. Мы, конечно, не можем умереть на кресте за других людей, так как это Он сделал, но мы можем вместе с Ним терпеть боль наших ближних, относиться к людям, которые вокруг нас, так, чтобы нести в их жизнь redemption, вот это искупление Христом, помогая им прийти ко Христу, и помогая им преображаться в образ Иисуса Христа. Римлянам 8:17, этим стихом я хочу закончить. «А если дети, то и наследники, сонаследники же Божьи, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». И дальше апостол подчеркивает, «И подумай, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас». Мы сейчас будем молиться, я хотел бы предложить три вопроса, как обобщение того, о чем мы говорили. Первое. Насколько ценно для вас воскресение со Христом? Доминирует ли оно в вашей жизни? Пользуетесь ли вы благословениями воскресения со Христом уже здесь, в этой жизни? Мы говорили о них. И идете ли вы по пути, который ведет к воскресению? Мы преклоним наши колени и помолимся об этом. Господи Боже наш, мы благодарим Тебя за то, что сегодня Ты дал нам эту привилегию прийти пред лицо Твое, поклониться Тебе, возрадоваться о том, что Ты однажды воскресил Сына Своего из мертвых, который взял на Себя наш грех, который заплатил цену, которую мы должны были заплатить, который понес на Себе наши немощи и наши болезни, который за грехи наши был изъязвлен, который вот там на кресте Голгофе совершил ради нас победу над грехом, над смертью и над дьяволом. Мы благодарим Тебя за то, что в воскресении эта победа получила свое подтверждение. Благодарим Тебя за то, что воскресение дает нам сегодня надежду. Оно дает нам единственную надежду на воскресение, на Твое воскресение, на воскресение вместе с Сыном Твоим. Господи, благодарю Тебя за то, что это воскресение сегодня доступно для каждого из нас, что Ты сделал его доступным для всякого верующего в Тебя через Иисуса Христа. Я прошу Тебя, Господи, сегодня за всех стоящих здесь пред лицом Твоим. Господи, Ты видишь, особенно те, которые еще не доверили Тебе свою жизнь, которые еще не взыскали Христа как единственный путь, и которые не имеют надежды на воскресение сегодня. Господи, мы просим Тебя, Ты помилуй таковых. Ты приведи их к себе, Ты наполни своим спасением. И дай, Господи, эту надежду, новую жизнь. И мы просим, Господи, милости Твоей каждому из нас, к тем, кто уже спасен. Господи, помоги нам жить, ожидая воскресения. Помоги, чтобы никакие земные переживания, трудности или радости они не конкурировали с тем богатством, которое нас ожидает тогда, когда Ты преобразишь нас, когда Ты преобразишь наш дух, наше тело, наши эмоции. Господи, благослови нас. Помоги, чтобы для каждого из нас такова жизнь, она стала практической реальностью, которая сделала бы нашу жизнь сегодня эффективной и славной. Во имя Твое. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!